Добрый вечер всем, кто нас смотрит на живом гвозде. Если смотрите живьем, хорошо. Если посмотрите чуть позже, тоже неплохо. Поставьте нам какой-нибудь лайк, напишите его вот сейчас по ходу трансляции, нам какой-нибудь комментарий, задайте какой-нибудь вопрос, поучаствуйте, окажите нам знаки внимания. Нам от этого будет неплохо. Вам, я думаю, тоже, в общем, ничего. В особом мнении у нас Вадим Савицкий. Автор, ведущий, не знаю, хозяин, как сказать, зачинатель, распространитель YouTube-канала. То есть, в общем, наш сосед по YouTube, когнитивный надзор.
Очень приятно, здравствуйте. Спасибо за приглашение, как всегда.
Как всегда, пожалуйста, у нас, в общем, плохих людей не зовут, поэтому мы так избалованные, хорошие, в общем, и наша публика тоже смотрит на исключительно умных людей. Вот, слушайте, я немножко буду вот в таком образе дурака, я надеюсь, я, в общем, никого не смущу, потому что я когда вижу слова типа когнитивная и эмпатия, я сразу начинаю путаться в собственных показаниях. Вот, я опытным путем установил, что эмпатия – это, в общем, сочувствие, сопереживание. Вот, пытаюсь также разобраться в смысле слова когнитивное, но это так, полушутя, вот. На самом деле, не могу сказать, что я все ваши смотрел видео, но некоторые совершенно точно смотрел. Вот. И, в общем, даже рад нашей встрече, я думаю, как и наша публика. Потому что Вадим, если вдруг кто не знает, в общем, залезает в голову пропагандистам и либералам, кстати, тоже, что, в общем, что тоже замечательно, мы об этом тоже поговорим, и находит, я бы так сказал, уязвимости в их системах. Что не так с тем, что они говорят, и за что там можно зацепиться, и не теряет надежды еще все-таки убедить сторонников Владимира Владимировича Путина, что не все так однозначно. Ну и, может быть, вот, в общем, каких-то других людей тоже. Вот. Поэтому, если я сегодня буду задавать какие-то вопросы, на которые вы уже отвечали в своих видео, ну, простите меня за это, заканчиваю предисловие, расскажу одну маленькую байку. Когда я ходил, значит, готовясь стать отцом на курсы будущих родителей, и нам там психолог говорил, говорит, вы знаете, вот, ну, этот обычный родительский вопрос, сколько тебе можно повторять? Вот ребенку говорит, сколько тебе можно повторять? Говорит, так вот, психологи нашли ответ на этот вопрос 64 раза. Вот, 64 раза надо повторить ребенку, что не засовывай два пальца в розетку, соответственно, тебе может ударить током. Вот, поэтому, если какие-то вопросы будут повторяться, вот как раз руководствуясь тем правилом, что 64 раза надо кому-то повторить, вот, соответственно, значит, будем считать, что это второй или 63-й. А давайте вот начнем с последней такой яркой новостной истории. Как я понимаю, у вас еще нет, видео еще нет, но, наверное, еще даже и рано, но, тем не менее, попробуем потренироваться. Значит, сбит или, как говорят, упал Ил-76, и мы сразу видим, как с обеих сторон, с российской, с украинской, выступает масса спикеров с массой всяких не просто версий, но еще и таких вот пропагандистских или информационных посылов, пытаясь донести, подкрепить какие-то точки зрения, чтобы уже вот, ну вот в голове обывателя, опять же, по обе стороны линии фронта, укоренились какие-то мысли. Вы уже нашли что-то интересное для себя вот в том, что вторые сутки происходят вокруг этой трагической истории?
Ну да, в первую очередь хочется, конечно, выразить соболезнования всем, кто всем близким тех, кто погиб, в любом случае, вне зависимости от того, кто в этом виноват.
Естественно, да. И в этом смысле я присоединяюсь, да, это... потому что погибли просто люди, которые совершенно не собирались этого делать.
Да, как не привыкаешь к этому спустя столько месяцев войны, все равно каждый раз, когда подобным слышишь, содрогаешься. А что касается информационного освещения, ну тут всегда вопрос, как мне кажется, двух таких полюсов. С одной стороны, каждая сторона хочет выдвинуть, конечно же, наиболее продуманную, наиболее обоснованную, наиболее выгодную себе версию. Но для того, чтобы такую версию выдвинуть, ну, такую вот, которую мы себе можем смоделировать, такую идеальную версию, которая во всем нам подходит, нужно, конечно, время, нужно время для того, чтобы разобраться в том, что действительно произошло, потому что мы предполагаем, что каждая из сторон не обладает всей полнотой информации в момент события. Нужно время для того, чтобы сформулировать, даже если у нас есть вся информация, нам нужно как-то, значит, ее скомпоновать в какой-то убедительный пропагандистский посыл. Но этого времени у нас зачастую нет. Почему? Потому что кто первый занимает информационное пространство своей версией, даже, может быть, сырой, непродуманной, зачастую внутренне противоречивой, тот получает преимущество. Кого первого услышали, того в большинстве случаев лучше запоминают, и потом, собственно, очень трудно переубедить людей в том, что было ими услышано. Да, это очень хорошо было на израильском кейсе показано. Вот все мы знаем про эту историю с больницей, да, когда сначала якобы разбомбили больницу, потом оказалось, что вроде как и не больницу, а вроде как рядом с ней, и вроде как не погибли люди или погибли, но гораздо меньше, чем сообщалось, и так далее. Но, как говорится, ложечки нашлись, осадочек остался. Вот. И чтобы этот осадочек оставался, конечно, наша версия должна быть, наша, в смысле, любая наша, как, в зависимости от того, с чьей стороны мы мысленно выступаем, должна быть первой. И здесь примерно то же самое. То есть обе стороны выступают очевидно с неполнотой информации, но при этом пытаясь каким-то образом в информационном пространстве зафиксироваться по этому вопросу. Вот. Это то, что видно в первую очередь. Что произошло на самом деле, ну, пока что, на мой взгляд, во всяком случае, остается только гадать. Да? Кто-то говорит, это такая провокация. Опять же, а с чьей стороны провокация? Может быть, вы знаете об этом больше, я не знаю. Но вот то, что обе стороны пытаются занять инфополе всеми возможными способами, толком сами не зная, что произошло, на мой взгляд, это, как и обычно бывает в таких ситуациях, наглядно видно.
Но кто-то все-таки-то, кто-то-то точно знает, кто нажал кнопку и зачем это сделал, потому что у кого-то эта информация точно должна быть, потому что же ракета, ну, видимо, ракета, она же прилетела не откуда-то, а все-таки откуда-то.
То есть, с какого-то... Да, но это знает тот, кто ее выпускал, но он не знает, например, возможно, не знает тот самолет, который там летел, он там летел намеренно, его туда запустили специально, чтобы его сбили, или специально, чтобы его попытались сбить, но не рассчитывая, что сбили, или действительно он там летел случайно и так далее. То есть я, в общем, вполне могу допустить, что ни у одного человека в этой истории нет всей полноты знаний о происходящем. Ну, всей полноты знаний нет ни у кого, но той полноты, которой было бы достаточно, чтобы составить полноценную картину того, что случилось. Может быть, она есть, а может быть и нет.
Наверняка не знаю. Но все-таки мне так кажется. Вот так, опять же, тут и взгляды могут быть разные, и разные восприятия, и разные, так сказать, просто разные источники информации, поэтому у вас может складываться разное впечатление, кого больше, кого меньше в этом поле. Но у меня сложилось впечатление, что Россия так как-то поактивней, понапористей и даже как-то поувереннее. Не то, что вот такое вот у нас иногда бывает, ну, у нас, я говорю, как бы про российскую сторону, да, а у нас так бывает иногда с хамовато и с нахрапом, а здесь так какая-то даже вот прям некоторая уверенность за этим есть, и так думаешь, а может быть, вот действительно так все и было. Вот, а украинская сторона, она как-то не сразу, и порциями, и как-то не смело, и с некоторым опозданием, действительно, вот вы правильно говорите, что кто раньше встал, того информационные тапки. Вот Россия прямо в эти тапки впрыгнула, ну, что называется, и руками, и ногами в несколько пар даже. Может быть, это о чем-то говорит?
Ну, понятно, здесь в первую очередь сразу идут на ум предположения, что раз были как будто бы готовы, значит, они что-то знали, значит, предполагали, что так и будет. Но, в общем-то, этого, как всегда, недостаточно для того, чтобы на самом деле достоверно судить. Потому что, может быть, на примере предыдущих кейсов, вот был же сбит не так давно еще один самолет, я так понимаю, самолет-разведчик, если я правильно помню. Может быть, я ошибаюсь, да, потому что я вот не так, может быть, внимательно слежу за военными сводками, иногда могу что-то спутать. Вот. И, может быть, были, например, разработаны специальные протоколы на случай, а вот как информационно действовать, если собьют еще один крупный самолет, например, как мы будем, значит, в этой ситуации себя вести информационно. И вот происходит подобное заново. То есть, естественно, предположение, что там, некоторая информационная подготовленность может свидетельствовать о том, что это было намеренной какой-то акцией, но думаю, что это недостаточно для того, чтобы однозначно об этом судить. Война, как принято говорить, туман войны, да, он окутывает происходящее настолько плотно, что особенно, когда речь идет о человеческих жизнях и о человеческой гибели, очень опасаешься каждый раз давать какие-то скоропалительные суждения.
Ну, в этом смысле, конечно. Не напоминает вам вот эта вся история, ситуация с малазийским Боингом? По поведению сторон, по реакции? Потому что я-то вспоминаю... Собственно, первый, мы как раз тогда на эхе работали, и это прям вот, что вот в тот день, когда мы были все в редакции, и прям вот все это мы видели, когда в первый ну, полчаса, час там, наверное, там, посаженный, кстати, сегодня на 4 года Стрелков, он же Гиркин, написал там, что сбили птичку, вышло несколько информационных выпусков на новостных каналах, ну, то есть в телевизоре, вот, и сказали, вот сбит там транспортный самолет украинских ВВС, вот это вот вся история, после чего все это удалили, потерли, ну, и как бы интернет ничего не помнит. Потом, что было потом, мы знаем, но вот это первая реакция была. Вчера была первая реакция с украинской стороны, то есть говорили, это работа ВСУ, значит, этот, сбили самолет, который перевозит ракеты, перевозил. Потом это тоже так как-то вот буквально исчезает со страниц, и наступает какое-то молчание, и потом уже появляются сейчас какие-то другие версии. У меня возникло впечатление, что это вот, ну, такой, как получился, как антибоинг, и немножко отзеркалилась ситуация. То есть сначала появляется одна информация, потом тщательно или набрасывается, или замыливается, или стирается, ну, чтобы как-то люди раз не успели об этом хорошо это зафиксировать в голове. И на этот слой как краску наносит второй, третий, пятый, заштукатурили, и вроде как потом незаметно. У меня такая возникла параллель. Может быть, я не прав.
Ну, я думаю, что если у вас есть такая параллель, вы в любом случае в ней правы. Это же ваша параллель, имейте на нее полное право. Да. Что касается того, как это освещалось, это очень интересный для меня момент с точки зрения возможного ответа, потому что я об этой истории знаю скорее в теории, чем вот как непосредственный зритель, потому что мне в тот год было 17 лет, и я следил за происходящим совсем не так активно, как я делаю это сейчас, совсем не тем зрением. Поэтому для меня история с малазийским Боингом — это пусть и новая, но все-таки история. И то, что я о ней читал, говорит о том, что ваша параллель, конечно, вполне справедлива, но думаю, что вы согласитесь, совсем разные ощущения, когда ты внутри этого информационного потока и вот как бы чувствуешь это на кончиках пальцев и можешь полутона ощутить, как та или иная тема освещалась. Другое дело, когда ты это читаешь уже в каких-то сводках, последующих комментариях, вот смотришь всякие интервью на «Живом гвозде», где люди вспоминают, как это было. Тут ты уже, конечно, еще в гораздо большей степени подвержен силе мнения того человека, который тебе это пересказывает, и из прошлого тебе это переносит и делает это частью твоей реальности сейчас. Поэтому мне очень трудно на этот вопрос ответить, чтобы это
как бы не пережив личного опыта. Мнением. Да. Понятно.
Да.
Вот вы только что, я сейчас зацеплюсь, кстати, за одну из ваших фраз, прозвучавших вот буквально сейчас, про силу мнения и вот какой-то вот еще сегмент, в котором человек, вот в информационное поле, в котором он живет. Почти из личного примера, скажем так. Или даже если чуть-чуть пораньше отмотать, когда был мятеж Пригожина, для меня лично одним из таких потрясений, наверное, даже стало то, что огромное количество людей, назовем их словом обыватель, я надеюсь, они не обидятся, вообще не знало, кто это такой, до того момента, пока вышел Владимир Владимирович Путин в своем первом, так сказать, утреннем выступлении и сказал, что вот, как он, я уже не помню как, но упомянул. И стали тоже в телевизоре говорить, и у людей возник первый вопрос, даже не что происходит, а кто это вообще, что это за человек.
То есть почему муж Валерии идет на Москву?
Вот, да, почему, это хороший такой же мужик, добродушный, лысоватый такой, немолодой уже, куда он в его-то годы, да. Куда он поперся с танками, еще сбивает какие-то сверны, ну, тоже нехорошо, конечно, шутить, потому что люди погибли. Вот, но мы уже, знаете, такой в жанре немножко черного юмора, я надеюсь, нас простят. Вот, и то есть, как это устроено, вот это все, что, ну вот мы живем в каком-то определенном информационном потоке, знаем этих людей, понятно, мы этим интересуемся чуть больше, чем условно среднестатистический человек, но все равно, как это может быть устроено так, чтобы люди вообще ничего про это не знали. То есть не знали ни такого человека, ни чем он там занимается, ни что-то там, может быть, где-то слышали, но не знали. Я просто почему вспомнил, потому что, опять же, на днях был удар по Усть-Луга, там Новатек, вот этот завод, прилетел, ну, видимо, прилетел украинский дрон, потому что что туда могло прилететь. Вот, он от внешнего воздействия взорвалось. И я столкнулся просто с людьми, которые даже, ну, немножко имеют, так сказать, отношение к там, морям, портам и так далее. Вот, и они с большим удивлением узнали, говорят, а что, что-то произошло? Я говорю, ну как же, ну вот, ну, вроде как это. И потом выясняется в ходе разговора, что последнее, что они знают про, вот, про дроны, про то, что что-то прилетает, это что летом что-то прилетело в Кремль. И тогда они обсуждали это. Про то, что после этого что-то куда-то прилетало, что вот у нас тут 4 нефтебазы, значит, по ним ударили за последние 10 дней. Люди вообще этого не знали. Я понимаю, что им по телевизору, видимо, про это не говорят. И они, оказывается, выключены из этого всего пространства.
Это вот к разговору, да, зачем в Кремль? Многие, даже с украинской стороны, я слышал, размышляли, ну а зачем это бессмысленно, зря тратим дроны, дескать, говорят украинские спикеры. Ну вот, видим с информационной точки зрения, во всяком случае, понятно, зачем это делается, в том числе, да. Действительно, когда что-то прилетает в Кремль, об этом, видимо, узнают даже те, кто совсем-совсем удаляют себя от информации о происходящем. На самом деле, очень часто я слышу вот тот же вопрос, но в контексте, например, Алексея Навального. Я не знаю, надо ли вам в данном случае какие-то делать оговорки, кем он является,
не, согласно российским законам. Мне вроде бы нет, вам все равно, как я понимаю.
Ну, вот, да. Когда люди говорили, а почему там его Путин не произносит вслух и так далее. Ну, дескать, его-то уже все понятно. Понятно, если это какой-то вот новоприбывший какой-то, не знаю, оппозиционер всплывший, что его имя там не захочет произносить лидер, чтобы лишний раз не пиарить. Ну, Навального-то, дескать, ну, его уже все знают, да, там, может быть, не все любят, но знают-то все. А потом замеряются там рейтинги узнаваемости, и выясняется, что, допустим, там большая часть страны вообще не в курсе, кто это такой. Не то, что там плохо или хорошо к нему относится, а просто, какое интересное имя, Алексей Навальный, никогда не слышали, да, особенно там не сейчас, например, а, допустим, 5 лет назад и так далее. Ну, это сейчас я из головы взял цифру, да, я не помню, какие были рейтинги, но точно там была статистика интересная, по-моему, я уж не помню, честно говоря, от кого, от Левады, наверное, по поводу рейтинга узнаваемости лидеров, но даже Путина не 100% рейтинг узнаваемости. То есть есть люди в стране, которые не знают, кто такой Путин. Нам это очень трудно себе представить, но понятно, что там рейтинг около 100, да, он там стремится к 100, но он не 100%. То есть есть люди в стране, которые не знают, кто в этой стране в данный момент президент. Вообразить нам с вами это, наверное, очень тяжело, но вот каким-то образом это возможно. Это для меня постоянный предмет восхищения. Ну, просто восхищение тому, как странно устроена жизнь, когда мы находимся в своем инфопузыре, и нам кажется, ну, незыблемыми какие-то вещи, абсолютно непредставимо, чтобы кто-то не знал об этом, но при этом, ну, да, можно провести эксперимент. Вот, например, знаете ли вы, Антон, кто такой Патрис Дезелье? Вам это имя о чем-нибудь говорит?
Нет.
Вот, ну, скорее всего, ни о чем. Нет, да? Нет. Для людей, которые увлекаются гейм-девелопментом, игростроем, да, для них это очень большое имя. Это отец одной из величайших серий компьютерных игр в истории. Человек, который уже свое имя, так сказать, еще, причем, ну, довольно молодой человек, ему лет 40 с чем-то, наверное, вот, уже, так сказать, в веках выбил в граните своими достижениями. Да, и люди, которые увлекаются тем, вот я тоже увлекаюсь иногда, да, они там с удивлением посмотрят на вас и скажут, да, вот это да, как можно не знать таких великих имен наших современников.
Где вы были все это время?
Да-да-да, где вы были 8 лет? Во что вы играли, Антон? Какие компьютерные игры, Антон? Орех играл последние 8 лет, спрашиваю.
Слушайте, вот, один из этих анекдотов, раз уж у нас пошли такие вот почти байки, когда выбирали, ну, это наш такой внутренний эховский анекдот, но это к разговору о том, как люди могут вообще не быть в курсе происходящего, не называя имен, ну, потому что я думаю, что человек нас не слышит, но все равно. Выборы. Тогда еще Дмитрий Анатольевич, по-моему, выбирали. И да, это еще Дмитрий Анатольевич Медведев выдвигали. Выборы были назначены на 2 марта. И какое-то идет собрание. И выходят люди на трибуну и говорят, ну вот наступит 2 марта, и вот мы там заживем. И вот, значит, надо осознанный выбор сделать 2 марта, потому что 2 марта вот. И там, ну, спикер один за другим на трибуну поднимаясь, там, ну, какие-то чиновники, что-то. И вот будет 2 марта, и вот тогда. И вот надо, главное, не ошибиться с этим вот выбором. Ну и вот это вот все. И как это бывает очень часто в большой аудитории, когда очень много народу, вдруг, ну, наступает на несколько секунд тишина. Шум-шум, и как-то все замолчали. И в этой вот тишине, не хочется говорить гробовой, раздается голос человека, говорит, а что хоть будет этого 2 марта? То есть человек приходит на собрание, где вот, ну, значит, говорит про президентские выборы, про все, и он просто, ну вот, не знает, что будет 2 марта. Все так ведь ползала поворачиваются и глядят. К тому, что вот я, да, я тоже вот. Но я, поскольку не играл, практически не играл в компьютерные игры, во всяком случае, это было очень давно, вот, то, соответственно, просто вот так же, как имена возникают иногда каких-нибудь выдающихся тиктокеров, у которых 15 или 20 миллионов подписчиков, который, безусловно, знает моя дочь, которой будет 20 лет. Вот, и ну, благодаря ей я хоть что-то знаю еще. Вот, а то до меня иногда доходит какое-то имя, думаю, вот, оказывается, вот. А тут прямо вся, как говорится, вся страна бурлит, а вот где-то, значит, бурлит помимо меня. Смотрите, вот как раз по поводу узнаваемости персонажей, собственно, и узнаваемости, значимости...
Я прошу прощения, я, кажется, перестал немного вас слышать.
Сейчас мы что-нибудь...
Какие-то небольшие технические неполадки.
Так, сейчас мы что-нибудь покрутим, понажимаем. А теперь... Так, сейчас... У нас уже немножко перед началом эфир звук отвалился, но сейчас мы... Вот пока связь снова не пропала, давайте продолжим. К разговору как раз об узнаваемости разных персонажей, о том, как изменяется их, так сказать, медийная ценность, возникли два человека, дама и, назовем его так, кавалер. Значит, Екатерина Дунцова, которую не знал, ну, вообще никто, ну, кроме ее земляков, и тех, кому пришла в голову эта светлая идея выдвинуть ее в качестве возможного кандидата в президенты. Человека не знал никто. Через какое-то время, очень непродолжительное, выясняется, что она и дама приятная во всех отношениях, и не москвичка, что тоже в ее пользу, и не какая-то медийно раскрученная персона, у которой есть бэкграунд, что уже минус сейчас во многом. Вот. И программа у нее такая неплохая, человеческая, без каких-то перегибов, не вот прям вот совсем там Путина долой, а вот, ну, с другой стороны, вот такая пацифистская. И раз смотришь, у человека там сколько-то сот тысяч подписчиков в Телеграме, там в соцсетях. Вот вы задумывались об этом, может быть, исследовали как-то, разбирали этот феномен. Он даже, я думаю, не социологический, а в большей степени медийный, конечно. Когда человек...
Конечно. Это идеальный политтехнологический проект. Причем неважно, он действительно политтехнологический, что и кто-то его так сконструировал, или он просто случайно таким оказался, но... Оставим это исследователям вопроса. Но, что называется, по моей части, это, по-моему, идеальное попадание во все, что только можно было попасть. Действительно, вот все, что вы перечислили, все эти факторы, казалось бы, каждый из них не такой уж сложный, но так ли трудно быть не москвичом в России? Так ли трудно быть...
Гораздо легче, чем москвичом, потому что гораздо здесь легче, чем в 10 москвичом, раз да, больше но... не москвичей, чем москвичей.
Конечно, но когда это все совпадает в одном человеке, при этом, на самом деле, у Екатерины, я, к сожалению, не помню, как по отчеству, ну, наверное, и правильнее будет назвать просто по имени, учитывая такую душевность ее компании, ее подход к коммуникации. Вот Екатерина человек действительно во всех отношениях приятный, с человеческим лицом, и это то, о чем говорит, ну, по-моему, уже, что называется, каждая собака в оппозиционном Ютьюбе, что не хватает простого человеческого восприятия. Да, вот то же самое можно сказать про Надеждина. Я смотрел его, ну, как сказать, видеоклип, наверное, громко будет сказано, но видеоролик, который они с дочкой снимали, где они поют «Ничего на свете лучше нету», честно говоря, я очень затрудняюсь представить... скажем,
Николая Харитонова,
политических деятелей на этом месте. То есть вот как бы мы ни относились к Надеждину, да, и как бы критика в его адрес вполне справедливая. Ну, я к тому, что многие говорят, что да, мы, конечно, за него проголосуем или оставим подпись, но он явно не идеальный наш кандидат мечты, но там, вполне сойдет. Ну, вот, и вся эта критика в моменте, она вся справедлива, но то, что это человек, живой человек со всеми своими несовершенствами, да, там, со всеми своими недостатками, которые всем нам в том или ином мере присущи, но это все еще человек, в нем видишь что-то живое, а не во всех это живое можно увидеть. И вот что в Дунцовой, что в Надеждине, и первое время, конечно, Дунцова явно обходила Надеждина по всем рейтингам, по понятным причинам, как раз именно вот из-за этого идеального попадания в образ. Женщина, достаточно молодая, но не слишком молодая, разведенная с ребенком. Если я правильно помню, но это скорее к политологам вопрос, к социологам, но, по-моему, как раз-таки главная группа электоральная – это как раз-таки женщины 40 или 50+. То есть вот они видят... то есть некий резонанс, что ли, да, некая большая эмпатичность к человеку, который похож на тебя. Ну, в целом, как уже, наверное, многим из нашей аудитории известно, убеждают не столько аргументы, сколько образ, который ты предлагаешь. И если этот образ с тобой как-то сопоставим, да, то есть если выходит какой-нибудь, вспомним, кто помнит, там, кандидата Прохорова какого-нибудь на выборах, да, ну, но да, это да, явно образ, который не очень близок по духу там, женщине из Самары, которого там 8-летнего сына собирает во второй класс, и вот она смотрит на олигарха Прохорова и думает, какой чудесный человек, как много у нас общего, как я чувствую с ним эмоциональную близость. Ну, скорее нет, чем да, он был рассчитан совсем на другую группу. А тут эта группа, вернее, это кандидат, который рассчитан не вот на узкую прослойку каких-то московских или петербургских, ну, неважно, столичных, то есть в широком смысле столичных интеллигентов и...
Было раньше такое слово, значит, «криаклы», креативный класс уже забыли.
«Криаклы», да, я вот пытался подобрать какое-то слово.
Забыли уже, это да, было уже прекрасное слово.
Точно-точно, да. То есть не на столичных «криаклов» рассчитано, а на такую широкую общероссийскую федеральную публику. И если бы, мне кажется, у нее их обоих бы зарегистрировали, возможно, это было бы даже... Ну,
хуже.
Трудно сказать, тут можно разные сценарии, да,
они бы съели друг друга
рассматривать. Но если бы их всех зарегистрировали, это бы могло как-то, кстати, развеять фокус вокруг одного кандидата. Но, правда, в случае с президентскими выборами, как известно, наличие любого кандидата, оно, в общем-то, первому лицу мешает, потому что там важно пройти 50% барьер, соответственно, если будет второй тур, наверное, будет не очень хорошо для той же администрации президента. Сомневаюсь, что они планируют второй тур, поэтому да. Но вот то, что сейчас все вокруг Надеждина, это, конечно, в том числе... причина того, что была снята Дунцова, потому что Надеждин при всей своей, в общем-то, симпатичности, он, конечно, Дунцовой уступает политтехнологически, по-моему, во всем. Что он и сам признает, да, он, по-моему, сейчас Борис Борисович, правильно, если я не ошибаюсь?
Я вот тоже не помню по отчеству.
С отчеством, по-моему, Борис Борисович, ну, простите нас, если ошибаемся.
Но Борис точно, это уже не
было. Да, да, это однозначно. Вот он все время, каждое свое интервью начинает со слов, уже такой заготовленной фразы. У меня нет такой харизмы, как у Немцова, у меня нет такой красоты и обаяния, как у Екатерины Дунцовой, у меня нет там, но я оказался здесь случайно, инструментом в ваших руках, воспользуйтесь мной должным образом. Вот. Я соглашаюсь с тем, что он говорит, действительно. Вот Дунцова в этом смысле была просто идеальным попаданием, но, видимо, ее мы в лесе не увидим.
По крайней мере, Александра Панфилова сказала, что вы молодая, у вас все впереди. У нее тоже есть свои заготовленные фразы практически для любого приходящего в ЦИК.
Узнаем, до какого возраста. Поднимали же, помните, была такая новость курьезная, что, ну не то, что курьезная, но многие ее так обсуждали, что в России изменили понятие молодежь, теперь официально молодежь, она там до скольки-то, до 35 лет, а была до 30 или что-то такое. Вот, может быть, Элла Александровна Панфилова нам поднимет, когда будет отказывать Борису Борисовичу Надеждину, уровень молодости до скольки, я не знаю, сколько лет.
Слушайте, пенсионный возраст растет. Логично, что и возраст...
Да, призывной возраст. Лет до 75, например.
Призывной возраст до 30 теперь. Пенсионный 65. Ну, так что ж молодежь-то не...
Потом... я предлагаю для удобства вообще сделать так, что вот следующий год за президентом, он сразу молодежь. То есть вот сколько президентов, мы так за ним и поднимаем, что все, кто моложе, они уже как бы не попадают в категорию достаточной зрелости.
Правильно, если он может, то что нам-то жаловаться, да? Вот когда там 40-летний мужчина какие-нибудь говорит, ой, что-то стал я старый, что-то на погоду реагирую, кости ломят. Ну, смотришь, 70, сколько, двух, сколько будет Путину лет? Он 52-го года, будет 72. 72-летний, бодрый, активный, он сегодня в Калининграде, потом он там был, там. Ну что, грех жаловаться в 40 лет или там в 50, вот мои там, или сколько. Грех жаловаться вообще на что-либо. Бери
пример. Ну а вообще, кроме шуток, образ вождя, он же призван как раз в том числе вдохновлять. Это же такой квазирелигиозный образ.
Особенно
это
у нас.
Что-то вроде божества на земле, а божество на земле, оно и должно являть собой идеал во всех возможных отношениях и давать нам какой-то эталон для следования ему и в моральном смысле, и в отношении, ну, если это все-таки такой богочеловек, то, конечно, что-то человеческое ему тоже должно быть не чуждо, как то физическая развитость, богатырское здоровье и все такое прочее, на которое нам тоже всем должно ориентироваться. Так что,
ну, да, почти ролевая модель. Но чуть-чуть мы шаг назад давайте сделаем, к Надежде, но все-таки хотел еще чуть-чуть вернуться, потому что с Дунцовой мы с вами... сошлись в точках зрения. Что касается Надеждина, он же как раз, ну, что называется, мужчина с прошлым. И прошлое у него проходило на федеральных каналах. Он был такой, ну, вот там же были определенные такие тоже роли. как вот есть ролевая модель, а тут тоже были ролевые модели. То есть там на каналах был украинец для битья или украинка. Значит, был там Майкл Бом, такой американец для битья, который приходил, он, значит, с очаровательным акцентом говорил по-русски, его все равно били, значит, били, он переходил с канала на канал, мы везде мутузили. Вот. Борис Надеждин тоже же, в общем, кочевал по этим студиям, с либеральным знаменем от всех получал, терпел, шел дальше. И это, кстати, вызывало все меньше и меньше сочувствия в либеральной среде, потому что стали обзывать его нехорошим словом «бурзилка». Вот. Когда он стал, только пошла эта идея, что он может выдвинуться, говорит, ну, сейчас его там в администрации согласуют, будет в виде «бурзилки». И вот эта вот стадия между, вот, в общем, к стадии принятия Бориса Надеждина, как вот человека, за которого люди там часами в очереди стоят, от стадии «мурзилки», стартовой такой, она прошла как-то, минуя, по-моему, все вот эти вот принятые стадии, просто такое ощущение, что раз, ну, два и три. И это вот что за, так сказать, феномен? Политтехнологический, не знаю, социологический, когнитивный, какой это, что это такое?
Тут мне вспоминается недавнее интервью Дудя про Северную Корею с Ланьковым. И он рассуждал, они рассуждали, у него был такой блог про пропаганду. И Дудь говорит, а как же получается, там, северокорейцы верят или не верят в пропаганду, которая им предлагается? Ну, там была такая противоречивая история рассказана гостем. И, собственно, Ланьков-то ему отвечает, что все, люди очень сложные существа, они одновременно и верят, и не верят в тот же момент. И вот Борис Надеждин или любой другой кандидат, он может быть одновременно и мурзилкой, и не мурзилкой, он может быть и где-то порядочным, и тут же и непорядочным. Это я даже не столько про Надеждина, сколько вообще, потому что я лично про Надеждина мало чего знаю. И ну, явно меньше, чем те, кто в последнее время много рассказывает о том, что это за человек, какое у него прошлое. Я скорее об общем отношении. И тут я вряд ли скажу что-то новое. Надеждин — это инструмент, и все, собственно, к нему так инструментально относятся, и сам он к себе так относится. То есть тут полное единство отношения и кандидата, и общества, и других лидеров общественного мнения, которые тоже поддерживают этого кандидата, во всяком случае его выдвижение, по меньшей мере. Все относятся к нему исключительно инструментально. А раз так, то, в принципе, какая разница, там, где этот молоток, в каком шкафу лежал до этого и какие гвозди забивал, ведь нам нужно забить им именно вот этот гвоздь именно сейчас. Да, то, что он забивал до этого гвоздь в каком-то, может быть, не очень порядочном месте и, может быть, не совсем тот гвоздь, который бы хотелось, да, живой или неживой гвоздь, не знаем. Вот это...
Но был неживой, станет живой, да.
Ну, как-то так, да. Поэтому мне кажется, что к этому нужно просто относиться спокойнее, это во-первых. А во-вторых, ну, есть какое-то, знаете, есть не сторонники оппозиции, и, там, и ярые противники часто обвиняют либеральных граждан в так называемой белопальтовости, в желании, так сказать, стоять во всем белом и ни в чем, так сказать, не испачкаться. И, ну, может быть, когда-то это действительно преувеличено, преподносится, но что-то такое действительно есть. Ну, наверное, в каждом из нас это отчасти есть, но, наверное, в тех самых креаклах, может быть, этого есть чуть больше. Поэтому... И правда, это всегда очень трудный этический вопрос, да, где-то граница испачкания, когда уже, в общем-то, лучше не влезать в это дело, да, и потенциальный профит, он явно не столь велик, сколь велик будет стыд за то, что ты к этому прикоснулся. Но, в общем-то, когда мы воротим нос в 2024 году от человека, который говорил, как мне кажется, консенсусно люди считают, вполне правильные вещи, ну да, на федеральных каналах, ну, знаете, на федеральных каналах еще появлялся Дмитрий Гордон украинский, тоже, получается, кремлевская мурзилка, ну, что-то я очень сильно сомневаюсь. Поэтому где проводить эту грань? Ну, на мой взгляд, явно там, где Надеждин будет по эту сторону вместе с нами, а не по ту, на стороне администрации президента. Мне так кажется. Хотя, конечно, каждый волен сам интерпретировать. Но, опять же, из того, что я вижу в общественном дискурсе в последнее время, как-то всерьез никто, даже самые такие ярые расследователи вроде ФБК, да, вот от кого бы я ожидал рассказов про то, что к Надеждину там не нужно подходить на пушечный выстрел, так это от ФБК, наверное, вот, исходя из того, что я про них знаю. Но мы видим, что и они, в общем и целом, скорее выступают в поддержку и не особенно акцентируют внимание на прошлом Надеждина. Говорят, несомненно, или там Майкл Наки, который там во многом сыгран с командой ФБК, тоже говорит, да, там, заткните нос, закройте глаза, заткните уши, но все равно оставьте подпись. Наличие такого консенсуса меня лично радует. И, видимо, прошлое кандидата Надеждина достаточно непорочная, чтобы к этому консенсусу общественная группа под названием «Оппозиция» в широком смысле могла прийти.
Ну или как он в роли раскаявшегося грешника, такой Марии Магдалины, но только вот, но только в виде Бориса Надеждина. То есть, вот,
был... Меня впечатлило высказывание Екатерины Шульман. Оно было как будто в проброс, она то ли на каком-то интервью постфактум, то ли в конце стрима. Она говорила, когда они с Борисом Надеждиным проводили стрим, и она его спросила вообще, вы понимаете риски, которые вы на себя сейчас принимаете, особенно после всего, после этой кампании, что с вами может быть? А он говорит, ну, я уже свое пожил, у меня были в жизни такие ситуации, в общем, что мне уже ничего не страшно. И мне кажется, на Екатерину Михайловну это произвело впечатление. Она сказала, что я видела Бориса Надеждина когда-то давно, и это был другой человек. И как бы мы судим издалека, но я, во всяком случае, не знаю, может быть, вы знакомы с Борисом Надеждиным, я нет. Но вот то, как это восприняла Екатерина Михайловна, мне показалось очень впечатляюще. Действительно, значит, она что-то почувствовала в этом человеке такое сильно изменившееся, что-то другое и искреннее, а не, так сказать, а не мурзилочное. Вот хочется верить. Екатерина Михайловна, как эксперту, еще и в душах человеческих.
Но это вообще еще такая кампания, вот особенно в последнее время, сопровождается символическими жестами. Например, вчера видели фотографию, как Юлия Навальная, это вот как раз к разговору о Навальном, ФБК и так далее. Юлия Навальная ставит за Бориса Надеждина подпись. Ну, это уже прям, что называется, благословение. Практически. Все остальные могут уже ничего не говорить. Вот как бы из этого, там, не знаю, из этого сегмента того лагеря. С другой стороны, мы видим, как Дованков идет и ставит тоже подпись за Надеждина. Все говорят, ну вот тут же, правда, начинают разбирать с политтехнологической точки зрения. Ну вот там надеждинцы, если что, будут за него. Значит, или вот, или наоборот, ну вот он прям смельчак, вот он тоже протягивает руку. Сегодня, правда, Дованков подписал за Ладу Русских. Ой, Рада Русских, это такая, ну, такая прекрасная женщина, за которую я говорю, слушайте, ну дайте подпишем. Ну вот, ну давайте за нее тоже поставим подпись, ну пусть будет хотя бы весело на этих выборах, хоть ну какой-то элемент безумия, но не того безумия, которое безумное, а вот такого чего-нибудь эдакого. Не знаю, разноцветного, пусть тоже что-нибудь. Но Дованков пошел и за этих подписал. Он уже прямо, чтобы все цветы цвели. А это имеет какое-то, ну вот, я не знаю, есть с вашей точки зрения технологическое, человеческое, черт знает, какое еще значение.
Ну, с точки зрения именно президентских выборов, насколько мне известно, вопрос как раз всегда про второй тур, в общем-то, и достижению второго тура способствует наличие как можно большего числа кандидатов в бюллетене. То есть здесь наличие любого другого кандидата, и чем больше, тем лучше, в общем-то, способствует целям объединенной оппозиции. Поэтому здесь Дованков не только добавляет щепотку экстравагантности выборному процессу, или там, предвыборному, но и действительно действует, в общем-то, в общих интересах, что называется. А что касается его личных интересов, тут тоже не могу не согласиться, если Бориса Надеждина не зарегистрируют, а это все-таки, что, опять же, мне кажется, консенсусным мнением является, и большинство все-таки не ожидают его регистрации, хотя, понятно, хочется верить в чудо, но скорее этого не произойдет, чем произойдет, и в таком случае вопрос, а, собственно, что будет происходить, куда энергия многих людей, которые отдали за него подписи или которые как-то по-другому поучаствовали, куда она будет направлена. И тут вопрос, она будет направлена дальше все-таки в русле электорального процесса, то есть будет избран какой-то другой кандидат, куда вся эта саккумулированная энергия будет направлена, или это будут какие-то там акции протеста или еще что-то будет, да, учитывая риторику Бориса Надеждина в последнее время, мне кажется, что он все-таки не тот кандидат, который будет призывать людей выходить на улицы или
нет,
кому-то
конечно.
Подобному. Мне так не кажется, что это вот, там, не в его темпераменте, не в его подходе. А значит, если куда и направлять эту энергию, то только на голосование за кого-то другого. А кто это может быть другой? Много ли там каких-то близких нам кандидатов хоть как-нибудь? Ну, наверное, Дованков это единственный кандидат, который, ну, вернее, первый на очереди, да, среди всех тех, кто, скорее всего, не симпатичен, но он наименее не симпатичен, чем все остальные. Ну, вот, может быть, за как говорите, Рада Русских, да, вот за нее, может быть, или за кого? За Бабурина, может быть, какое-то обобщенное российское масонство тоже соберется.
Тогда и... за Богданова.
Прошу прощения, за Богданова, да, Бабурин, точно-точно, за Богданова, да. Ну, можно и за Бабурина, да, что масонов жалко, что ли, в конце концов.
Масоны могут за него, они рядом, Богданов, Бабурин в списке где-нибудь из по алфавиту будут.
Да-да-да, это можно... тоже очередной технологический трюк, как мы знаем, похожие фамилии рядом.
Ну, после 11 Вишневских, сколько там, 11 Вишневских тогда было, в общем, уже нам ничего, уже ничего не страшно, нас ничем не удивишь. Вот, могут быть, может быть, сколько угодно этих прекрасных людей. А, слушайте, чуть не забыл, я могу буквально на 30 секунд прервемся, потому что все-таки мы же тут не просто сидим, разговариваем, но еще у нас есть shop.diletant.media, магазин «Дилетант», где можно купить самые разнообразные чудесные книжки, комиксы. Кстати, предзаказ на «Спасти княжну Тараканову», бессмертный хит «Дилетанты», предзаказ продолжает приниматься. Побьем все, какие только существуют тиражи, так что, товарищи, просто внесите свою лепту, поучаствуйте в этом деле обязательно. Вот, и у меня в руках, хоть и в мягкой обложке, но такая крепкая, я бы сказал, книга. Кирилл Привалов «Яды. Полная история от мышьяка до новичка». Вот так вот, если вам не хватает в жизни впечатлений, вот возьмете вот эту вот книгу. Не очень толстая, но я думаю, что там каждая страница хороша. Так сказать, в фигуральном смысле пропитана каким-то составом познавательным. Так что Кирилл Привалов «От мышьяка до новичка. Яды. Полная история». Ну вообще зайдите в shop.diletant.media, посмотрите, что там есть хорошего. Хорошего там, ну, практически все. От прям совсем каких-то библиографических редкостей, прям каких-то старинных книг, до чего-то вполне такого современного. Так что, ну и плюс, действительно, это еще и помогает нам на просторах Ютуба существовать. Между тем, мы с Вадимом Савицким продолжаем надзирать когнитивным образом. И, слушайте, у нас же есть, до выборов есть еще некоторое количество времени, и там вот помимо тех кандидатов, которые нам, скажем, или наименее несимпатичны, или даже более симпатичны, есть и просто кандидаты. Например, есть замечательный во всех отношениях персонаж Николай Харитонов, который, честно говоря, когда его выдвинули коммунисты, дай бог ему, я всем желаю здоровья, вообще всем людям тоже, Господь Бог, он там вообще разберется, кому, когда и куда проследовать, в какой срок. Но я, честно, у меня был первый вопрос, он еще жив, когда его выдвинули в президент, потому что я про него несколько лет ничего не слышал, а вообще он баллотировался 20 лет назад, и он помнит, там еще какой-то был процент, они говорят, вот неплохо бы повторить процент 20-летней давности. Ну вообще всем бы неплохо было лет 20 скинуть, но вам, Вадим, наверное, все-таки... Так далеко не надо, потому что это опять идти в школу и вот это вот все. Вот, не нужно этим заниматься, уже все, как говорится, все выучили. По второму кругу это страшный сон. Иногда бывает, ты сидишь снова зачем-то в школе, в каком-то классе сдаешь экзамен. Вот, но вдруг возникает такой персонаж. Я не знаю, насколько вы глубоко присматривались к нему, но вот Николай Харитонов, всегда была вторая партия, всегда она уверена, что на президентских, что на парламентских выборах она всегда брала вот эту вот символическую серебряную медаль, первой среди остальных, после там основного кандидата и его основной партии. А вот этот человек, он в образе кого сейчас? Если Дунцова это такое стопроцентное попадание в образ, то, на мой взгляд, Николай Харитонов это промах вообще по всем позициям, какие только есть. Если это, что называется, не слив просто, намеренный такой вот, а вот смотрите, я вышел весь, облил себя составом, обсыпался перьями, вот какой я страшный. Вот если не стоит такой задачи, то, ну как бы, в чем она?
Такой вот... Я думаю, что и ровно такая задача и стоит. Это же у нас самые интересные выборы на свете, где все кандидаты, кроме действующего президента, призывают за себя не голосовать, призывают поддержать президента. Не готовы ответить. Есть замечательная подборка, недавно я видел, где всем кандидатам спрашивают, что вы готовы ли вы победить, собираетесь ли вы победить. Никто из них не отвечает «да, собираюсь». У всех свои удивительные ответы на это. Кто-то говорит, что «прекратите провокацию», кто-то говорит, что...
Говорит там, зарегистрированный кандидат в президенты. Что мне тут, чтобы...
Да-да-да, то есть это, конечно, фантастика. Поэтому мне кажется, что про всех кандидатов, кроме вот незарегистрированных Надежды Дунцовой, в общем-то, побеждать не особенно собираются. Но, опять же, разве это новость в 2024 году в России, что всем кандидатам, кроме первого лица, в общем-то... понятно, что они все равно делят какой-то оставшийся пирог, да, вот там все, что с барского стола упадет, для них все равно важно, они, это нам с вами, в общем-то, неинтересно, что они там между собой разделят, но это же тоже голоса, но, правда, на президентских выборах, конечно, нет, но на парламентских, да, там ну, второе да, там место, портфели, это все равно финансирование
существенное. Да, там эти места, опять же, многие там депутаты на коммерческой основе участвуют, это, соответственно...
Да, ну вот в том-то и дело, что когда речь идет о парламентских выборах, там как будто бы больше делится разных интересностей. А что касается президентских, здесь пока, исходя из того, что видно в публичном пространстве, задача всех кандидатов максимально саморазоблачиться и продемонстрировать свою полную преданность курсу действующего президента, чтобы ни в коем случае ни один умалишенный не проголосовал за кого-нибудь, кроме, собственно, действующего лидера страны.
Не ошибся, галочки. Но в этом смысле «Справедливая Россия» поступила, получается, честнее всех. Они вообще не стали играть в эту игру, они сказали, мы вот самостоятельно, независимо.
Они же называются «Справедливая Россия», все по справедливости.
То есть они, вот, есть же, конечно, что мы будем сейчас дурака валять, кого-то там выдвигать, когда уже кандидат-то уже есть. И, в общем, и мы за него при всем при этом.
И он уже президент, как удобно.
Да, он уже...
Наш кандидат уже президент.
Да, но тот же появился... Где-то, господи, на HeadHunter, что ли, появилась эта вакансия-то?
Да, президент России.
Президент России там, я не помню, только указан там зарплата или нет.
Нет, написано, что не указано, что сдельная.
Сдельная, да, или как договорная цена, сдельная, да. Ну, в общем, оплата сдельная, как потопаешь, так и полопаешь, собственно, как наработаешь, столько и заплатят. Вот, во всяком случае, полуприцеп скиф может там, тоже как один из атрибутов власти просто передаваться потом, возможно. Хотя вряд ли, конечно, такой, в общем, реликвию почти никто бы, наверное, не отдал. Вот, у нас с вами еще есть некоторое количество времени, и чтобы нам все-таки соблюсти хотя бы видимость объективности, я тут скажу, ну вот опять сидят два либерала, и значит, вот какие-то свои тут либеральные, понимаешь, поют песни уже 50 минут. Давайте попробуем в это время найти какие-то вот неудачные кейсы, неудачные тренды оппозиционный, ну, не знаю, пропаганда. Можно говорить слово «пропаганда», если мы говорим об оппозиции? Ведь это все равно же пропаганда.
Это большой спор вот вокруг моего канала был последнее время как раз про то, что можно считать пропагандой, а что пропагандой считать нельзя. На одном из порталов «Радио Свобода» вышла статья критическая в мой адрес, и там разбиралась как раз вопрос того, можно ли использовать слово «пропаганда» в отношении негосударственной пропаганды. Это вопрос интересный, спорный, дискуссионный.
Я считаю, что можно.
По-разному. Вот я использую пропаганду как манипулятивной, как бы систему манипулятивного продвижения тех или иных взглядов. Да, вот если мы говорим про классическое русско-советское определение, то это просто продвижение каких-то взглядов, идей там, и концепций, а как именно, неважно. Да, отсюда пропаганда здорового образа жизни, отсюда там, пропаганда еще чего-нибудь хорошего. Так можно говорить, пожалуйста, никаких проблем, каждый решает для себя. Да? Но, на мой взгляд, просто тогда нам не хватает слова удобного для того, чтобы говорить о том самом манипулятивном, ложном подходе. Просто нет такого термина емкого. Тогда придется говорить пропаганда, которая, и там еще что-то договаривать. Ну, зачем нам это нужно? Удобно, чтобы было отдельное слово. Вот, и поэтому я использую, конечно, при том, что дальше вопрос в пропорциях, разумеется. То есть это как, если ты написал стихотворение, это еще не говорит о том, что ты поэт, да, так и если ты использовал какой-то пропагандистский прием, это еще не значит, что ты пропагандист. Если ты используешь их постоянно, намеренно, бессовестно и так далее, тогда, наверное, да. Но в какой момент, собственно, одно переходит в другое, да, количество переходит в качество, это вопрос очень, очень непростой. Но вот говоря о кейсах, мне, конечно, ну, всем традиционно расстраиваются о том, что оппозиция там объединяется, не объединяется, и вот вокруг этого есть разные идеи, да, есть идея обобщенного ФБК о том, что объединяться не нужно, пока нет конкретного кейса, нет конкретной ситуации, когда она происходит, все и так объединяются. Да, и в пример обычно приводится сбор денег для политзаключенных, и вот сейчас я буквально недавно смотрел стрим Волкова-Шевединова, где они говорили о том, что вот видите, когда Надеждин появился, прекрасно же все сразу, чего тогда кто-то там предлагает, какие-то органы совещательные, сказать, иметь нам друг между другом? Зачем нам это нужно? Вот появился конкретный вопрос, и мы сразу все объединились без проблем. Это одна позиция. Да, и позиция Максима Каца, который говорит, что нет, нужно объединяться напротив. И вот каждый использует разные инструменты для того, чтобы продвигать эту идею. Да? Там Максим Кац использует там, символику интересную, да, для продвижения, там, единороги и так далее. Вот это все, как это сказать... такую веселую сказочную тематику, объединяющую, воодушевляющую, используют, что довольно, довольно эффективный инструмент. ФБК, вот мне просто, опять же, меня считают критиком ФБК, там среди моей аудитории многие, то есть, что я, дескать, из всей оппозиции вот ФБК критикую больше всех. Ну, так это или не так, не знаю, но действительно, в последнее время часто сталкиваюсь с чем-то у ФБК, что мне кажется таким не совсем... честным подходом. Хотя в целом я к ним отношусь уважительно. Вот в частности, вчера у Волкова слышал, что вот мы можем судить, исходя из того, что сейчас все объединились вокруг Надеждина, о том, что не нужно объединение. Хотя, по-моему, это, ну, это либо логическая ошибка, либо намеренный такой прием. Поскольку от того, что у нас появился Надеждин, от того, что у нас есть один конкретный кейс, это не значит, что у нас может, было бы уже 10 таких кейсов до этого, да, если бы было какое-то объединение. Я не говорю, что это так, я просто говорю, что из того, что говорит Волков, не следует то, к чему он приводит свою мысль. Да, тем более, что Надеждин появился как бы сам по себе, и все вокруг него объединились. Так, может быть, вы бы сделали своего Надеждина, как-то объединившись до этого, да, и посовещавшись, и этот Надеждин был бы не сейчас, а там, не знаю, какое-то количество лет назад, или что-то другое было бы такое же объединяющее, вдохновляющее. Вот, поэтому, но я всегда призываю свою аудиторию не ударяться чрезмерно в такой, знаете, синдром неофита. Мы услышали про когнитивные искажения, услышали про какие-то пропагандистские манипуляционные техники, и вот пошли по всем, там, всех обвинять, всех записывать в пропагандисты. Все люди врут, как знают те, кто смотрел сериал «Доктор Хаус», как минимум. Надо к этому относиться спокойнее. Люди, занимающиеся политической деятельностью, все будут так или иначе врать, манипулировать. И вы, уважаемый зритель, тоже в своей жизни наверняка врали, и врали немало. Это не делает вас автоматически плохим человеком или человеком, недостойным доверия. Вопрос всегда в пропорциях, вопрос в, как сказать...
Ну том, и, что в цель, еще и в целях, собственно, есть. Какие?
Черпывается ли он этим? Да. То есть он просто наглый врун и все, про него, в общем-то, нечего особенно и сказать больше, как про некоторых публичных деятелей. Или есть что-то еще? Да. Ну, вот для меня всегда вопрос в этом, вопрос в пропорциях. И, не могу сказать, что кто-то из оппозиционных сил прямо с этим очень уж перегибает. Тут, ну, на мой взгляд, конечно, государственная машина пропаганды в гораздо большей степени манипулятивна, чем оппозиционная, ну, да и просто по масштабам. Были бы у оппозиционных сил нынешних такие ресурсы, как у государства, может быть, мы бы увидели не такое.
Может, проявили бы себя потом, мы же не знаем, может, поменяется когда-нибудь ролями, и кто-то откроется для нас неожиданно.
Вот именно поэтому, мне кажется, что нужно заранее об этом говорить, потому что все говорят, вот, когда придут к власти, вот тогда, Вадим, вы их и критикуете. Ну, так, мне кажется, что так уже было один раз, что кого-то не критиковали, а потом опомнились. А потом уже сразу как-то в целом обсуждать принципы, которые ко всем применимы абсолютно.
Да, потом пришли, а критиковалку сразу прикрыли, и уже и сказать было некуда. Уже все, уже вот инструмента не было. Так, желание было огромное, а возможностей уже не было никаких. А у официальной пропаганды появилось, ну, не знаю, какой-нибудь условно последний какой-то, абстрактно последний период, появилось какое-нибудь что-нибудь интересное из новинок, из приемов? Или вот как, ну, оседлали каких-то условно, понятно, что меняется информационная повестка и меняются, ну, там, соответственно, темы. Появилось что-нибудь эдакое из новенького, смотрите, о, вот такого раньше не было, смотрите-ка, вот на это не обращал внимания, вот как они вот тут куда-нибудь зашли. Не появилось что-нибудь?
Это один из излюбленных вопросов в мой адрес, и я все время...
Но я предупреждал, что они... Что
да, быть. Да, это не проблема, я скорее про себя, что я всегда разочаровываю людей своим ответом, что особенно новенького-то ничего и нет. Новенькое — только уровень наглости, то есть чем больше, чем более откровенно все происходящее вокруг, тем меньше имеет смысл какие-то... Значит, находить полутона, какие-то аккуратные фразы, подходы, да, недаром там Познера на Первом канале больше нет, который, может быть, и, ну, спорный вопрос, можно ли было его считать непосредственно пропагандистом или неким инструментом в руках пропаганды, которого умело использовали. Ну, так или иначе, он был явно встроен в общую пропагандистскую систему, и это была вот та самая, как принято говорить, пропаганда для умных, да, вот пропаганда для умных больше не особенно нужна. Хотя, что интересно, теперь я вижу пропаганду, вот если из новенького, пропаганда для молодых, Да, вот такого особенно не было. Раньше пропаганда, она была такая, знаете, ветхая, дряхлая, какая-то телевизионная, скучная. То есть работа с молодежью, как известно, по преимуществу была провалена. Да, и неудивительно, что там у таких сил, как ФБК и Алексей Навальный, поддержка у молодежи была как раз зашкаливающая, в то время как именно вот в молодежном сегменте социальном, у того же самого сегмента поддержка действующей власти всегда ниже, чем у всех других. Ну, это, понятно, это и общеестественная вещь, да, что, в принципе, всегда...
Молодые вообще всегда протеста, против, скорее да, против молодых. Власти, да, потому что да, они... Да.
Но бывает по-всякому, бывают же, да, и, как мы знаем, тоже из истории Китая, например, наоборот, или там истории нацистской Германии, могут быть молодежные объединения, которые, в общем-то, пронизаны пропагандой, они как раз наиболее активные сторонники, да, и такая опорная сила режима, поэтому бывает по-всякому. Да, то есть вот этот вот протестный дух, его можно просто обратить на пользу действующей диктатуры, например, в той или иной стране. Но, собственно, сейчас я вижу, что в интернете, особенно в ВКонтакте, да, там есть некоторые шоу вот, с небезызвестным Стасом Как Просто, например, uh-huh. Стасом Васильевым, очень популярным человеком, действительно по-настоящему популярным, и это важно. То есть раньше были какие-то попытки сделать что-то такое, по-моему, может, кто-то смотрел, была такая «Прекрасная Россия Бу-Бу-Бу» uh-huh. называлась, но это все было смешно, то есть все выпускалось там где-то типа на Рутюбе, это смотрело 1000 человек, и никому это было вообще неинтересно и не нужно, это, ну, на мой взгляд, просто как бы использование бюджетов и не более того. А Стас Как Просто, например, и ему подобные, это реально популярные люди. Это реально люди, которые давно сделали настоящую репутацию, у них есть реально невероятная поддержка, которая выражается в том числе финансово, да, насколько мне известно, не отвечаю за достоверность этой информации, поскольку она как бы носит такой непубличный характер, да, но всем известно при этом, что Стас это человек номер один по финансовой поддержке на сервисе Boosty в России, то есть люди рублем непосредственно поддерживают. Представляете, если бы людям нужно было платить деньги за то, чтобы смотреть какого-нибудь там «Время покажет» на Первом канале. И каждый раз причем, да, вот, и еще и добровольно. То есть можно смотреть, но поддерживать не обязательно. Но человек все равно скажет, как классно этот Артем Шенин выносит ведро с надписью «Дерьмо» в студию. Прям так здорово, так за душу берешь, что я еще
задонатим, денег скину. Да.
Ну да, это впечатляет. И это к тому, что аудитория таких людей настоящая, искренняя, и использование их в пропагандистских целях – это сильный и эффективный ход, и этого не было раньше. Это действительно широко развернуто только сейчас. Раньше покупали разные там клипы, допустим, какого-нибудь Хованского и других блогеров, там покупали клипы к выборам, например. Ну что, ну то есть это просто блогер, который где-то в одном клипе скажет, там, приходите на выборы. Я думаю, что не секрет для нашей аудитории, что не то, чтобы это как-то очень на кого-то окажет грандиозное влияние. Да? А когда речь идет о персонале, который полностью себя отдает делу пропаганды, это другой разговор. Это другой разговор, если это реально популярный человек. Я уверен, что мы еще увидим плоды этой деятельности. Не сразу, это дело постепенное очень, но вот за молодежь сейчас взялись гораздо более эффективно.
Ну что, я благодарю вас, Вадим Савицкий, когнитивный надзор. Наш сосед
спасибо
по Ютубу.
И вам за приглашение.
Посмотрите, посмотрите, понаблюдайте. Вот, во всяком случае, я это делаю более-менее регулярно, с большим удовольствием, чего и вам советую. Спасибо всем, кто нас смотрел. Не забудьте нам тоже какой-нибудь лайк поставить, написать какой-нибудь хороший комментарий. Вам приятно, нам тоже полезно. Спасибо, всем, кто нас смотрел еще раз. Вадим, спасибо вам отдельно. Счастливо.
Спасибо вам, всего доброго.